Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию воскресную школу для взрослых.
Братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Для наших гостей, кобринцев, у нас первая часть служения – это время изучения Библии, библейский урок, поэтому могут все присесть. Вот. А уже вторая часть будет служение, проповедь, пение. Я попрошу, чтобы все, кто находится в фойе, зашли в зал. Это наше служение. Пожалуйста, не расходитесь никуда. Братья и сестры, церковь Вифлеем. На каком стихе мы остановились в прошлый раз? Напомните, пожалуйста. Пока слышу скрип стульев. В общем, это 14 стих был. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы с вами проходим 24 главу Евангелия от Матфея, это пророческая глава. Это слова пророчества, все, что в ней говорится, еще впереди, в том числе и слова Христа о проповеди Евангелия по всей вселенной. Напомните, братья и сестры, кто явится одним из самых последних, или, может быть, самым последним проповедником Евангелия? Мы в прошлый раз с вами говорили, кто самый последний, который во всей вселенной будет проповедовать? Ангел. Ангел Божий, который написано в Откровении, 14 глава, 6 стих и 7, кажется. Господь посылает ангела во время этого хаоса на земле, во время великой скорби, обольщений, заблуждений, гонений на церковь, на верующих, которые... Но это будет не церковь восхищения, это будут верующие, которые обратятся к Господу во время великой скорби. Бог по милости своей еще пошлет ангела, и он будет лететь по небу и проповедовать вечное Евангелие. И мы с вами в прошлый раз говорили, что эта проповедь будет немного отличаться от проповеди. Он не говорит «покайтесь, веруйте в Евангелие», потому что люди в то время потеряли весь страх, потеряют. Люди не будут бояться Бога. И ангел Божий будет предупреждать надвигающемся суде Божьем. Поэтому последняя проповедь, но в руках он держал своих, он держал вечное Евангелие, то есть старое, древнее Евангелие, которое мы проповедуем. И он проповедовал «убойтесь Бога», и воздайте Ему славу. И сегодня мы с вами прикоснемся к 15 стиху. Но прежде чем его читать, вот представьте себе учеников, да? Помните, что вот это такое великое учение о последнем времени, но проходило оно даже не в такой форме, как мы сейчас с вами изучаем. Это не было проповедь, это не говорилось на большом стадионе, это была частная, приватная беседа. Потому что 24 глава начинается, Иисус как бы в хорошем смысле слова спровоцировал вопрос учеников о последнем времени, и он сказал, что храм будет разрушен, и 3 стих в этой главе, когда сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине. То есть это такое великое учение, но оно было в приватной беседе, в частной беседе. И, может быть, когда-то мы придем к тому, что в нашей церкви будет группа по изучению Библии по домам. Сегодня мы стараемся заполнить наши комнаты здесь в церкви. Маловато ходит на разбор слова, но всегда изучение Библии, прикосновение к слову в беседах, таких малых общениях, оно какое-то более... ну, знаете, такое правдоподобное, более приемлемое и дает возможность рассуждать, задавать вопросы. И поэтому вот это не было фактически проповедь Христа, это была беседа Христа. Например, так же самое, как была беседа Христа, мы проповедуем. Помните, Иисус спросил Петра, любишь ли ты меня трижды, да? Но это также было в частной беседе, это был обед, они сидели или возлежали. И в такой частной беседе Господь говорил о самых глубоких истинах. Иисус и несколько учеников, ну, не больше 12. И вот он им говорит о последнем времени. Начинает он свою беседу, отвечая на их вопрос, отвечает только им, 12. Он говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. А заканчивает вот этот отрывок 14 стихом словом о всей вселенной, начиная с учеников и заканчивая словом о всей вселенной, потому что они спросили, какой признак твоего пришествия. И фактически это можно было, если бы Христос мог бы остановиться на этом и дальше не говорить, и то было бы достаточно, потому что это вот все то, что совершится последние 7 лет великой скорби. И этот период великой скорби Господь назвал период муки рождения, то есть предродовые схватки, схватки перед родами. То есть Иисус назвал, ведь для них и несколько раз Писание об этом говорит, употребляет именно родовые схватки, говоря о последнем времени. Например, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 1, 3 стиха. Там также говорится, что постигнет их пагуба, как мука родами постигает имеющую во чреве. То есть Иисус сказал, что прошло время беременности. Это были бремя. Теперь прошло время последнее, когда отсчет уже идет. Если женщина беременная, то отсчет уже идет схватками. Часы, дни, часы, минуты и секунды. И счет пошел уже по дням, по часам. Поэтому с 1 по 14 стих описана панорама событий последних дней. И панорама этих событий под таким определением — родовые схватки. То есть время сжато, осталось очень-очень немного. Если изучать Священное Писание, книгу пророка Даниила и других пророков, книгу Захарии, то речь идет здесь о последних 7 годах, поскольку речь прежде всего шла и относилась к еврейскому народу. И вот вы представьте, братья и сестры, ученики слушают, ведь это они задали этот вопрос. Они сидят, и он им говорит, и они спросили, какой признак. То есть, когда они задали вопрос, какой признак, то должно что-то было происходить, чтобы вызывало, что им дальше делать в этот момент. Какая должна была быть реакция? И Иисус начал с них одних, потом закончил всей вселенной евангелизацией. И учеников был подспудно вопрос, так все-таки, какой знак? И Иисус, в 15 стихе мы читаем: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее добегут в горы». Итак, когда? Тогда определенное действие. Опять речь идет здесь. Заметьте, в 6 стихе Иисус говорит: «Также услышите». В 15 стихе мы читаем: «Увидите». Они должны будут увидеть, ученики, евреи. Речь идет о том, что они увидят. Речь идет о конкретном географическом месте. Речь идет о конкретных событиях. Речь идет о конкретном городе, о конкретном святом месте. Они должны были что-то увидеть. И тогда приближается конец, но еще определенный период, последние родовые схватки, им нужно будет убегать. Мы когда-нибудь попозже будем об этом говорить, когда будем проходить книгу Откровения. Потому что вот это местописание с 15 по 29 стихи, это книга Откровения, фактически с 6 по 19 главы. А конкретно, тогда находящиеся в Иудее добегут горы, речь идет о 12 главе книги Откровения, если мы считаем параллельно книгу Откровения. Поэтому, когда они задавали этот вопрос и ожидали, Иисус говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, тогда реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Что это за мерзость запустения? Может быть, братья и сестры, вы читали, слышали, исследовали. Конечно, трудно вот в такой большой церкви, но я бы хотел, если все-таки из вас что-то сказал. Что это за мерзость запустения? Пожалуйста. Хорошо, давайте будем изучать. Это очень важное место. Итак, когда увидите, они должны будут увидеть мерзость запустения. Что за мерзость запустения, о которой сказал пророк Даниил? Что сказал пророк Даниил? Давайте прочитаем книгу пророка Даниила. У Даниила в трех местах говорится о мерзости запустения. 9 глава книги пророка Даниила. Двадцать седьмой стих. «И утвердит завет для многих одна седмина». В оригинале не так написано. В оригинале стоит «и он договорится или утвердит завет». Он – это личность, это не Господь. Это личность какая-то, договорится. «Утвердит завет для многих, а в половине седмины прекратится жертва и приношение». И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Когда мы изучаем с вами книгу пророка Даниила, в 9 главе он учит нас о последних 7 годах великой скорби и того периода, который Господь обращается к израильскому народу и обращает его к себе. И речь идет о еврейском народе. Здесь говорится о мерзости запустения, причем здесь говорится в половине седмины. Седмина – это 7 лет, половина седмины – 3,5 года. Значит, в храме, на крыле святилища будет мерзость запустения. Какая мы потом с вами коснемся, что это значит? Но об этой мерзости запустения говорил пророк Даниил. Об этом он также говорил в 11 главе и в 12 главе. Если 12 главу давайте почитаем. 12 главу, кажется, последний стих. Вернее, 11 стих. Ну, будем читать с 8 стиха. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени, и многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Мы не будем сегодня вникать в дни, в количество, но заметьте, когда речь идет о последнем времени, отсчет идет седмина, это годы, и отсчет уже пошел по дням. Если вы вникали в книгу пророка Даниила и в книгу Откровения, там есть как бы три числа, 1260 дней, 1290 дней, еще 45 дней добавляется. И мы сегодня не будем затрагивать это, разные мнения есть, но главное, что последнее время характеризуется, что сам Бог как бы считает дни и дал нам считать дни, вернее, не нам, а тому будущему поколению еврейского народа. То есть речь идет о последнем времени. Об этом сказал Даниил. Увидите мерзость запустения. Еще. Кроме того, чтобы понять вот последние эти события, в Евангелии от Луки, 21 глава, 20 стих, написано: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Опять речь идет о запустении. Потому что, знаете, фактически, я как бы забегая наперед, скажу, что мерзость запустения – это когда сам Антихрист восходит на трон, сядет в Божьем храме и потребует поклонения себе. Об этом будем читать с вами. Но это будет во время разных событий. Это будут события, это будут проходить войны, гонения, землетрясения, голод, хаос в этом мире, паника в этом мире будет. Народ на народ, царство на царство, коалиции на коалицию восстанут. Но у всех коалиций, у всех будет одно желание – это земля святая. В конце концов, все имеют одну цель – забрать в свои руки Ближний Восток, именно Израиль. И именно Иерусалим. И речь не будет идти просто, как мы сегодня, есть какая-то правда в этом, что там нефть и так далее, но речь не о нефти идет. Речь идет о том, что в последнее время, когда Дух Святой забирает с этой земли ненависть к евреям, она просто вся вспыхнет. И это будет дело идеологическое, религиозное. Та ненависть к евреям, которая сегодня, знаете, как бы набухает в арабском мире, в исламском мире, это небольшая часть, но это будет ненависть всего мира к евреям и к евреям-христианам. И поэтому придет время, когда соберутся армии вокруг Иерусалима, чтобы его поразить, евреи будут искать защиты. И эти политические силы будут играть между собой. Запад, Россия, Восток, Китай, Америка, арабские страны. Трудно сегодня разобраться, но примерно, я сейчас говорю, это будет примерно так. И еврейский народ, Израиль, поищет защиты от этих окружающих армий. И Антихрист пообещает ему защиту. Антихрист, поразит ли он армию, или он договорится... Трудно сказать, но он пообещает защиту, но они с ним подпишут договор. И он пообещает, он возьмет их под свое крыло. Они с ним пойдут в договор, не зная его звериной сущности. И когда они, по всему видно, что храм будет отстроен, по всему видно, скорее всего, что это он поможет, разрешит, даст свободу им построить храм, и они будут приносить жертвы там. У них останется своя старая вера. Они как бы ожидают Мессию. Но все-таки они единому Богу поклоняются. Но он потребует, он не сможет удовлетвориться своими победами, своим умом. Он сможет договориться. Это придет время, скорее всего, я добавляю слово «скорее», это тот момент, когда написано, Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «И когда будут говорить мир и безопасность, тогда что? Тогда внезапно постигнет их пагуба. Скорее всего, он сможет установить временный мир. Скорее всего, все наладится, но он не удовлетворится своими победами, у него зверимая сущность. Он потребует поклонения себе. Это я сделал, он скажет. Это его заслуги. Это примерно в его сердце будет такой процесс, как когда-то у царя Валтасара, Навуходоносора, когда он ходил среди своих владений и хвалился перед Богом. И он потребует поклонения себе. Евреи, правоверные евреи, не согласятся. Но вся власть будет в его руках. И он придет в храм, как написано в Даниила, прекратится жертва, жертвоприношение прекратит еврейские, и сам воссядет. Если вспомнить историю, ну, прототипом Антихриста был Антиох Епифан. Это уже было в истории. Но это был просто прообраз, прототип. Там все события эти не сбылись, потому что Господь же не пришел. Но когда Антиох Епифан вошел, это нужно, мы с вами проходили книгу пророка Даниила, когда он возненавидел евреям и вошел в храм, и на этом жертвеннике, где приносили жертву, он принес жертву Богу Зевсу, принес свинью, и там кровь лил на этот жертвенник, такую мерзость совершал. Так вот, Антихрист, может быть, он какую-то жертву будет приносить, но он сам воссядет на троне, на том месте, где евреи приносят жертву Богу, и потребует себе поклонения. И он отменит все жертвы. Вот это и есть мерзость запустения. Потому что второе послание Фессалоникийцам, мы будем с вами в следующий раз затрагивать, второе послание Фессалоникийцам говорит о том, что пока не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели, вот когда он сядет на этот трон и потребует поклонения, это и есть мерзость запустения. И тогда Христос говорит, и тогда убегайте. Тогда начнется самое яростное гонение на евреев-христиан, на всех евреев. И на всех людей, которые не будут признавать Его, не будут поклоняться Ему. Я хочу одну выдержку прочитать из того, как Антиох Епифан когда-то планировал себе поклонение. Антиох Епифан – это прототип или прообраз Антихриста. Вот когда он вошел, когда он разбил, побивал евреев, пошел в храм и написал, царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались все сожжения, жертвоприношения, возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники и храмы, и капища идольские, и приносили в жертву свиные мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти». Это выдержка из книги, первой книги Маковеев. Другими словами, народу было запрещено соблюдать ритуальные законы Ветхого Завета. Заметьте, это Антиох еще мечтал, чтобы все были одним народом, одной религией. Это все то в сжатой форме мы сегодня говорим о последнем времени. Это книга пророка, книга Откровения. Это 17-18 глава о Вавилоне, о мировой религии. Это 13 глава книги Откровения об Антихристе, которому дана была власть над всяким народом, языком и племенем. Вот мерзость запустения – это восседание Антихриста на святом месте. И тогда иудеи, начинается гонение на иудеев. Это последние предродовые схватки. На этом мы сегодня будем заканчивать. У нас гости, надо им дать время. Вот пусть Господь благословит нас, братья и сестры, вникать, изучать. Еще раз повторяю, Христос сказал в книге Откровения, «Блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова пророчества книги сей». Что означает «блажен»? Слово «блажен» означает «благословен». Кто вникает в пророчество здравым подходом, тот имеет благословение от Бога. Какое благословение? Бояться Бога, ожидать Христа, радоваться, что Господь защитит, сохранит нас от великой скорби, предупреждать своих родных и близких, предупреждать своих друзей, чтобы скорее покаялись, предупреждать нас с вами. Вот это и есть благословение. Блажен, кто читает слова пророчества книги сей. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за Слово Твое. Благослови нас быть готовыми ко встрече с Тобою. Прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы всякий, кто зашел сегодня к нам в молитвенный дом, всякая душа не осталась без спасения. Помоги, Господи, нам внимать Твоим предупреждениям. Слава Тебе! Благослови дальнейшую часть служения. Тебе слава Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.